Новини Радіо Свобода.
На календарі вівторок, 3 грудня, змінюємо на цей час.
Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський анонсував
програма «Кримський вечір» в ефірі Радіо Крим Реалії. З вами Олександр Янковський, Єлена Рівновська. І сьогодні наші випуски.
На адміністративній границі Крима і Херсонської області якоби задержали члена партії «Єдина Росія».
А завтра Сергій Аксьонов якоби намерен представити обновлений состав російського правительства Крима.
Ну і суд в Білогорській не якоби перенес засідання по закритию парка Львов-Тайган.
Да, также напомню, что на полуострове нас вот точно не якобы, а абсолютно точно можно теперь услышать на средних волнах на частоте 648 кГц, 648 АМ, а также на частоте 105,9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на странице Крым Реалии в Фейсбуке и на новом, подчеркиваю, YouTube-канале. Он так и называется «Радио Крым Реалии». Если еще не подписались, подписывайтесь на наш новый канал, тогда к вам будут приходить уведомления о всех трех наших ежедневных эфирах, которые выходят в прямом, простите, эфире, с понедельника по пятницу, а еще по субботам и воскресеньям у нас есть программа «Крымский пармезан».
Ну и раз мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность позвонить к нам прямо в студию 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
На административной границе Крыма и Херсонской области задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец крымско-татарского телеканала АТР Ленур Ислямов. По его информации, Игорь Кучерявый пытался пересечь административную границу через пункт пропуска Каланчак, где был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.
В СБУ пока не комментируют эту информацию. На вопрос «Крым Реалии», действительно ли было совершено задержание Кучерявого, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия, после чего украинское ведомство сообщит подробности возможного задержания.
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», а также входит в состав политсовета регионального отделения партии в аннексированном Севастополе. Из открытых источников известно, что во время российской аннексии Крыма в 2014 году Игорь Кучерявый принимал активное участие в событиях на полуострове и был награжден российскими медалями. До аннексии Крыма России с 2013 года занимал должность руководителя морского агентства «Лора», которая занималась трудоустройством моряков.
Крым в центре внимания.
Завтра Сергей Аксенов намерен представить обновленный состав российского правительства Крыма. Об этом подконтрольный России глава Крыма сообщил сегодня местным журналистам. По его словам, сегодня будет закончен этап собеседования, а завтра, 4 декабря, опубликуют весь состав российского правительства полуострова. Сергей Аксенов также добавил, что в собеседованиях принимают участие, по его словам, более 20 новых лиц, кроме тех, кто уже работал на должности руководителей российских министерств и ведомств Крыма.
Напомним, изначально предполагалось, что конкурс на замещение должностей в российском правительстве Крыма будет состоять из 4 этапов. Подача документов, тестирование, 3-й этап – теледебаты и 4-й – собеседование с подконтрольным России главой Крыма. При этом именно на этапе теледебатов, согласно положению кадрового проекта, жители Крыма должны были принять участие в отборе министров путем голосования за того или иного кандидата. Однако на прошлой неделе стало известно, что наблюдательный совет кадрового проекта «Твое правительство» рекомендовал отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров.
И мы на прошлой неделе посвятили этой теме одно из наших дневных шоу. Вы можете найти его на сайте Крым Реалии или на YouTube-канале. Напомним, что 20 сентября этого года на сессии подконтрольного России парламента Крыма Сергея Аксенова переизбрали на новый 5-летний срок российским главой Крыма, а 1 октября на должность главы подконтрольного России правительства Крыма был назначен Юрий Гацанюк.
Новости.
Российский парламент Севастополя принял бюджет на 3 года. Как сообщается на сайте подконтрольного России парламента города, за принятие документа проголосовали 17 из 20 присутствующих на заседании депутатов.
Бюджет на следующий год, в частности, предусматривает выделение 3 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, 55 миллионов на перепроектирование кольцевого газопровода, почти 8 миллионов рублей выделяется на компенсации выплат за капитальный ремонт для граждан с инвалидностью и лиц старше 80 лет.
А вот доходы бюджета на 2021 год определены в размере 52 миллиардов российских рублей. На 2022 год 56 миллиардов. При этом расходные части будут превышать доходные на несколько миллиардов российских рублей. На капитальные расходы в бюджете на 2020 год заложено более 30 миллиардов рублей, из которых почти 22 миллиарда предусмотрено на проекты в рамках федеральной целевой программы.
Подконтрольный России исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в комментарии местным СМИ сообщил о том, что собственные доходы города в ближайшие годы планируется увеличивать за счет развития таких отраслей, как туризм, морские перевозки, грузоперевозки, рыбный промысел, виноградарство и виноделие.
Интересно вообще, куда собираются делать вот эти морские грузоперевозки и, может быть, и пассажирские морские перевозки, если никуда, кроме как в соседнюю Россию, небольшие теплоходы больше не ходят.
Конечно, всегда, когда работаешь над бюджетом, хочется как можно больше расходов поместить в расходную часть. Конечно, хочется сделать так, чтобы доходная часть также росла не только за счет безвозмездных дотаций с разных уровней, которые поступают сегодня в Севастополь, с федерального бюджета, по межбюджетным трансфертам помощь получаем. Конечно, хотелось бы собственную базу доходов тоже нарастить. Но для этого как раз мы создаем предпосылки, чтобы в следующем году этим заниматься.
Также, по словам Михаила Развожаева, необходимо упорядочить объекты налогообложения Севастополя. По мнению российского чиновника, это также позволит увеличить поступление в бюджет. И напомним, что 27 ноября этого года депутаты российского парламента Крыма также проголосовали за принятие бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
Прямой эфир.
Подконтрольный России суд в Белогорске перенес заседание по закрытию парка Львов-Тайган. Следующее заседание по этому делу назначено на 23 декабря этого года. Как рассказал директор парка, крымский предприниматель Олег Зубков, на следующем заседании суд решил допросить еще нескольких свидетелей.
Ветеринария подтвердила свои требования, что она настаивает на закрытии парка Львов-Тайган на 90 суток. Причины: якобы непривитые львята в фотозоне, не найденные львицы в сафари, которые покусали льва. Суд, учитывая, наверное, тяжесть обвинений, которые предъявляет ветеринария, решил, что необходимо допросить того военнослужащего с Черноморска, которого, значит, поцарапали тигрята трехмесячные 4 сентября, и решил вызвать его в суд для дачи пояснений. Вот. Ну, а также других нескольких свидетелей. Еще раз повторяю, что я не вижу никаких оснований для закрытия парка Тайган. Прививки тигрятам делаются своевременно, акты были предоставлены, ветеринарный департамент умышленно их не признает.
Значит, глава подконтрольного России Комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов в эфире телеканала «Крым-24» подчеркнул, что факты нарушений в парке Львов-Тайган, ну, по словам Иванова, подтверждены.
Государственная ветеринарная служба достаточно подготовлена. Сегодня выступила на заседании, что, в принципе, вело в грусть Олега Алексеевича. Суд, изучив все обстоятельства, принял решение о необходимости пригласить также в суд для участия Пирожкову на ее усмотрение, для того, чтобы всесторонне, со всех сторон рассмотреть это дело в полностью объеме для принятия важного решения, в данном случае для Крыма. Необходимо еще раз подчеркнуть, факт нарушения есть. Сегодня суд определяет закрыть Тайган на 90 суток для исправления нарушений федерального законодательства или выписать штраф, но факт нарушения подтвержден.
Напомним, что 14 ноября Олег Зубков сообщил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Российское Минприроды Крыма предостерегло предпринимателя от возможного нарушения закона в связи с его заявлением.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ним и подконтрольными Кремлю властями полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, которые связаны с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских чиновников.
Прямой эфир.
В Украине задержан мужчина, который агитировал за создание так называемой Одесской Народной Республики по указаниям из аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации украинских силовиков, мужчина размещал, уточним, что это сообщение Службы безопасности Украины, мужчина размещал в социальных сетях антиукраинские лозунги, провоцировал дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе и призвал к изменению границ территории Украины.
По информации Службы безопасности Украины, одессит ездил за указаниями в аннексированный Крым, где контактировал с лицами, которые подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
В украинском ведомстве добавили, что мужчине сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Комментарии задержанного либо его адвокатов на данный момент отсутствуют.
Крым в центре внимания.
В социальной сети Facebook запустили флешмоб из-за ситуации с американской компанией Apple. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что компания Apple в своем приложении «Погода» на территории России начала отображать Крым и Севастополь якобы российской территории. При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие крымские города не отображаются ни частью Украины, ни частью России. Там просто так и написано, просто «Погода», да, в Севастополе или «Погода» в Симферополе.
В результате этого скандала в социальных сетях начался флешмоб. На официальной странице Apple в Фейсбуке пользователи пишут с хэштегом «Crimea is Ukraine» – «Крым – это Украина» и хэштег «Crimea is not Russia» – «Крым – это не Россия».
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки пообещало проверить, попадают ли действия компании Apple под санкционный режим из-за обозначения Крыма российским. Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко ранее заявила, что Украина будет добиваться того, чтобы Apple перестала отображать Крым российским территории в своих приложениях.
Председатель Комитета Госдумы соседней России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее заявил, что компания Apple якобы устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах. Позже в самой корпорации сообщили, что начали проводить аудит политики определения так называемых спорных территорий. Пресс-секретарь компании Труди Миллер сообщила, что это может повлечь изменения в политике Apple.
Новости.
Российские чиновники Крыма не нашли подрядчика для так называемой реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. Об этом говорится на сайте российских госзакупок. Согласно сообщению, на эти цели были готовы потратить 315 миллионов 700 тысяч российских рублей. Аукцион по определению подрядчика признали несостоявшимся из-за того, что не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе. Напомним, что ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что так называемую реставрацию ханского дворца в Бахчисарае завершат в 2021 году.
И тут стоит отметить, что речь идет о 8 из 16 объектов, участков даже, так разделили эту реконструкцию или реставрацию ханского дворца в Бахчисарае, и вот желающих не нашлось. Добавим, что ханский дворец, музей в Бахчисарае, самый известный музей, связанный с историей крымских татар. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Он являлся, по крайней мере, на момент начала аннексии Крыма России, кандидатом на внесение в список объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тут интересный вопрос. Я хочу проанонсировать. Завтра Елена Римовская будет делать в дневном эфире, который будет выходить в 13 часов по киевскому времени или, получается, в 14 часов по де-факто крымскому времени. Это будет завтра. Эта программа посвящена как раз вот этому вопросу, почему не нашлись подрядчики для реконструкции ханского дворца. Тут очень еще один интересный вопрос. Вот до 2014 года к этой территории, насколько я помню, также относились, ну, к ведению Бахчисарайского дворца-музея, также относилось еще и Чуфут-Кале и Мангуб-Кале. То есть, может быть, это как бы и эти необходимо было объекты каким-то образом тоже реконструировать или поддерживать в каком-то состоянии. Но тут мы также еще напомним, что Украина неоднократно критиковала так называемую реставрацию, которую проводят российские чиновники в Ханском дворце. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса дворца.
Крым в центре внимания.
Российские власти Крыма хотят потратить почти миллиард рублей на новый коллектор под Евпаторией. Конкурс по выбору подрядчика уже объявлен. Соответствующая информация обнародована на российском сайте Ростендер. Строительство нового канализационного коллектора запланировано на участке у озера Майнаки. Его стоимость составляет 944 миллиона российских рублей.
Согласно опубликованной информации, финансирование проекта проводится в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма. Заявки от участников принимаются до 10 декабря этого года, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя. Подрядчик должен будет сдать коллектор к октябрю 2021 года. Согласно конкурсной документации, озеро Майнаки включено в проект «Золотое кольцо здоровья».
Ранее сообщалось, что Российское инвестиционно-строительное управление Крыма объявило тендер на строительство ливневой канализации в Евпатории. Всего чиновники готовы потратить на этот проект 855 миллионов российских рублей.
Елена Римовская, а вот напомните, чем закончилась история со строительством за вот эти самые деньги Российской федеральной целевой программы очистных сооружений в Севастополе?
Пока ничем. Никак не могут найти подрядчика, там очень сложная ситуация, потому что сначала начали этот проект реализовывать, но потом была загвоздка с реализатором, которому выплатили аванс, но в результате каких-то, ну можно, наверное, это назвать махинацией, эти деньги оказались в банке, который обанкротился, но там еще проблема сейчас в том, что, как заявляют специалисты, этот проект, по которому велась, начинали эту реконструкцию очистных сооружений, его нужно переделывать, потому что он не учитывает потребности Севастополя. И вот нет пока желающих заняться этим вопросом.
Но мы увидим, будут ли желающие заняться вопросом строительства этих очистных сооружений, канализационного коллектора непосредственно в Евпатории. И тогда можно будет проверить вообще эту... Это как бы случай Севастополя, это просто случайность? Или, может быть, это действительно система, и никто из серьезных игроков российских не хочет заходить на территорию аннексированного России Крыма?
Прямой эфир.
На дорогах Крыма размещают фото- и видеорегистраторы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД России по аннексированному Крыму. По информации ведомства, работать будут 15 передвижных комплексов. Места их размещения были выбраны на основании проведенного анализа аварийности.
В ведомстве добавили, что в случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги будет приниматься решение о внесении изменений в дислокацию передвижных комплексов, фото- и видеофиксации для их дальнейшего перемещения. В ведомстве российском также уточнили, что комплексы размещаются в Крыму ежедневно с 7 часов утра до 19.00 по местному времени.
То есть они фактически работают не круглосуточно.
У них тоже есть рабочий день.
Но он какой-то ненормированный все-таки. Точнее, нормированный, но больше 8-часового рабочего дня. Согласно информации российской полиции полуострова, в период со 2 по 8 декабря 2019 года передвижные комплексы будут размещаться в Симферополе и Симферопольском районе. Также в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, в Алуште, в Патории, на некоторых участках трассы Таврида. С полным списком участков, на которых будут установлены пункты фото-видеофиксации, можно ознакомиться на сайте Крым Реалии. Что, нам показывают, да, это новости закончились в нашей сегодняшней программе. Не то, чтобы новости закончились, да, просто у нас закончилось время для того, чтобы вам их рассказывать и знакомить.
Я не буду спрашивать, о чем у вас сегодня эфир, потому что я уверена, что это опять политика. Это, знаете, как дневному эфиру маршрутчиков Джанкоя, а вечернему эфиру большую геополитику.
Но на самом деле, вот мне так кажется, что очень многие крымчане, кстати, многие понимают, что Крым действительно, несмотря на то, что вот Крым – это такая область, ранняя область, да, вот в... Еще ранее была Крымская ССР, а потом была область достаточно много лет в составе УССР, а потом снова Крымская ССР, а потом Крымская Автономная Республика, Автономная Республика Крым уже в составе независимой Украины. И многие думают, что это все-таки вот она где-то находится на отшибе. Да, вот, ну, такой есть даже у многих крымчан, что называется, такое островное мышление. То есть, ну, вот мы где-то далеко, там люди говорили. То есть, от столицы мы далеко, тут рядом море, там, если уж выпало в глухой империи родиться, там, то лучше эту жизнь провести у моря, ну и так далее. А оказывается, что нет, несмотря на то, что Симферополь далек, ну, он достаточно далеко, вот, географически, 800 километров от Киева, от Москвы еще дальше, от Лондона там или Вашингтона еще дальше, вот именно сейчас Крым в последние 5 лет, он оказывается в центре геополитики. Почему так? Почему и что будет в ближайшее время с Крымом, узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Напомню, что теперь наши программы, если вы смотрели их в YouTube, смотрите на новом канале. Называется он «Радио Крым Реалии». Ну, чтобы его найти, можете зайти просто на старый канал, на вот тот на канал, на который вы смотрели, да, и там увидите подсказку такую, как зайти на новый канал. Старый канал просто Крым Реалии, новый канал, где будут теперь только радиопрограммы, и это называется канал наш «Радио Крым Реалии». И напомню, что мы, наша программа выходит в прямом эфире ежедневно, три раза в день, с понедельника по пятницу, в 8 утра или 9 утра по крымскому времени, в 13 часов по киевскому времени или в 14 часов по крымскому, ну и вечером мы теперь с вами встречаемся в 18 часов по Киеву или в 19 часов по крымскому времени. По-моему, все, я вам все сказал, все вводные, но это, на эта программа наша не заканчивается, а вот теперь только начало самой программы. В понедельник, 2 декабря, в нескольких иностранных медиа вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе интервью вышло и в польском издании «Газета Выборча». Там президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Крым – это украинская территория, и что он хотел бы, чтобы полуостров был возвращен. Также Владимир Зеленский полагает, что США могли бы помочь Украине в крымском вопросе. Цитирую, думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров. Украина, Россия, США. Так сказал в этом интервью президент Украины Владимир Зеленский. И еще он уточнил, что я, теперь цитата, я спрошу на саммите 9 декабря, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне хотелось бы, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Тут стоит напомнить, да, что такое 9 декабря. 9 декабря предполагается встреча руководителей Украины, России, Великобритании, нет, прошу прощения, Великобритании, Франции и Германии. Это так называемая встреча в нормандском формате, то есть четыре руководителя разных стран. И вот там Зеленский планирует спросить, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Вот это все сказал господин Зеленский в интервью газете «Выборчи». Последовало уже на это заявление российская реакция. Например, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского организовать особый формат переговоров по вопросу возвращения Крыма обречена на провал. Он убежден, российский сенатор Алексей Пушков, что, цитирую, Зеленский напрасно надеется на нормандский формат, чтобы обсудить возвращение Крыма, и обсуждать там его не будут. Минские соглашения не об этом, написал Пушков в Твиттере. По мнению сенатора, Вашингтон также не поддержит идею Зеленского. Цитирую, у Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого, и никаких переговоров Украина, США, Россия также не будет. Пояснил почему-то за Трампа российский политик. Ну, а еще ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение темы Крыма, цитирую, невозможно. Здесь никакой реакции Кремля быть не может, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях, ответил Песков. Отвечая на вопрос, что президент России Владимир Путин ответил бы на вопрос Зеленского про Крым, Песков отметил, что президент России ответил бы конструктивно и исчерпывающе. Ну, вот мы и попробуем сегодня разобраться, да, вот будет ли, поставит, во-первых, ли этот вопрос господин Зеленский на предстоящих, уже очень скоро будут эти переговоры в нормандском формате, которые касаются, в первую очередь, конечно, урегулирования ситуации на Донбассе, но поставит ли вопрос на этих переговорах господин Зеленский и о Крыме? И для нас важно выяснить вообще, значит, кто и что будет заявлять, и где, на каких площадках возможно вообще обсуждение Крыма, если не в нормандском формате. Сейчас с нами на связи Ахтем Чигос, народный депутат Украины. Ахтем, ага, приветствую вас.
Добрый вечер.
А на ваш взгляд, есть ли шансы, что господин Зеленский сможет поставить вопрос Крыма на предстоящих переговорах в нормандском формате?
Чтобы ставить вопрос Крыма в нормандском формате, нужно было вот саму встречу организовывать с таким акцентом, не выпрашивать и не идти на все уступки, которые диктуются Путиным в разной форме. Почему тревога в обществе? Почему столь возбужденное эмоциональное недоверие к предстоящей встрече? Потому что мы весь этот период наблюдали вот такую, знаете, хаотичность выпрашивания встречи с Путиным, президента Украины. Это при такой позиции, о каких таких вот принципиальных моментах высказывания позиции в лице президента Украины может идти речь. И в том числе говорить о Крыме, это не есть как бы согласование со стороны с Путиным. вопрос освобождения Крыма – это принципиальный вопрос для Украины, для ее внешней политики. Мы сейчас исходим из того, что если нам опять в очередной раз что-то позволит Путин. Поэтому, что касается... я тогда предложу там американцам, да, вот с американцами обсудить это, говорит Зеленский. Но мы уже, к сожалению, видели его встречу. Вот начиная с той встречи, когда Трамп ответил президенту Украины, что вы уж там как-нибудь разберетесь с Путиным, вот с этого и начался эмоциональный такое эмоциональное недоверие возможности президента Украины вести столь серьезный уровень встреч.
Угу. Господин Чигос, такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, а вообще есть ли возможность такая у Украины на сегодняшний день, у руководства Украины, обсуждать с руководством России на какой-либо другой площадке вопрос Крыма или нет? Или, может
вопрос
быть...
Крыма – это вопрос позиции Украины и в первую очередь внутри Украины.
Так.
Если мы, с одной стороны, заключаем договора на потребление электроэнергии с Москвы, если мы ведем сепаратные переговоры по газоснабжению, если мы говорим о мире любой ценой, если мы выражаем о том, что односторонне отводим свои войска на востоке и при этом не требуем адекватного отношения врага нашего к этим процессам, если мы говорим о формуле Штайнмайера как панацеи в вопросе разрешения ситуации на востоке, как мы можем ставить вопрос Крыма на какой площадке принципиально, если мы не готовы к этому? Вопрос Крыма – это вопрос существования Украины как самостоятельной державы. И пока не будет это восприниматься именно так руководством и президентом страны, то заявлять на международных площадках о Крыме можно и нужно, даже в противоречии, вернее, против там желания какого-то Путина или еще кого-то из его шестерок. Другое дело, заявляя, как мы это делаем. Имеем страну, которая жестко стоит на позициях не отдать ничего врагу и не иметь отношений никаких экономических с врагом. Либо вот на тех, что я перечислил.
Господин Чигос, скажите, возможно ли, да, есть ли вот у депутатского корпуса, у политического истеблишмента в Украине, в конце концов, значит, вот у Межлиса крымско-татарского народа, возможности повлиять на то, чтобы вот на переговорах в нормандском формате прозвучал вопрос Крыма?
Ну, во-первых, не в последнем числе роль Меджлиса, а в том, насколько мы можем через президента активизировать этот вопрос.
Ну, вот чтобы не рассматривался, допустим, чтобы была привязка, о чем достаточно часто говорят. И вот, например, заявление главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, да, оно появилось еще 29 ноября. Я просто маленькую цитату дам нашим радиослушателям. Он говорит о том, что призвал он тогда президента Владимира Зеленского, президента Украины, требовать возвращения Донбасса вместе с оккупированным Крымом, чтобы президент Украины должен четко сказать, Крым и Донбасс возвращаются вместе. Вот каким образом можно, чтобы эти слова прозвучали теперь для Зеленского и от Зеленского?
Я примера скажу, да, еще не находясь в Киеве, находясь в других местах, да, я имею в виду заключение, даже я знал о том, что от имени государства Украины в вопросах Крыма везде на всех международных площадках представлены либо Меджлис, либо им делегированные люди. От имени государства подчеркиваю. Сегодня вот так идет работа МИДа, что на международных площадках Крым, видимо, нету позиции о том, чтобы Крым звучал так же сильно, жестко и уверенно. Поэтому мы имеем такие проблемы, как с такими, как Бальбек, коллаборантами, да? Вот. И сейчас повлиять, да, я думаю, что мы сумеем Просто сейчас мы обращаемся к президенту, к тому, чтобы он нас услышал, и о том, чтобы взял как бы на вооружение, что Крым и проблему освобождения Крыма, что подразумевает совсем другие инструменты, нежели там возвращение Крыма. Да? Вот в этих вопросах, чтобы президент понимал, что есть Меджлис крымско-татарского народа, который стоит на позициях суверенитета и освобождения территории Украины. И мы всегда были проукраинские, прогосударственники. И президент мог бы для себя взять за правило, как это было до него все эти 5 лет, обсуждать и руководствоваться или, скажем так, брать за основу вот те механизмы и то видение, что говорит Меджлис крымско-татарского народа.
Понятно. Спасибо вам. Ахтем Чайгоз, народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня это заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он собирается поднять вопрос Крыма на встрече в нормандском формате. Значит, во всяком случае, так он сказал в интервью газете «Выборчий». Цитирую: «Я спрошу на саммите 9 декабря, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат». Прежде чем мы поговорим с нашим следующим спикером, я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент из интервью с российским историком Андреем Зубовым. Он в октябре рассказал радио «Крым Реалии», что переговорный процесс по Крыму и Донбассу разделять нельзя. Это очень важно нам послушать именно россиянин. Это российский историк Андрей Зубов. И вот почему он так думает, почему нельзя разделять переговорный процесс по Крыму и Донбассу.
Конечно, нельзя разделять Крым и Донбасс. Это абсолютная ошибка. Абсолютная ошибка, и это в этом идут на поводу у Кремля западные политики. Почему? А потому что они дали себя уговорить. Им хочется, чтобы их уговорили. Им хочется, чтобы их уговорили, потому что всем надоело это противостояние. Запад хочет восстановить хорошие отношения с Россией, чтобы в первую очередь торговать, чтобы инвестировать, чтобы получить какие-то гарантии для своих капиталов надежные. И ради всего этого Запад готов забыть о Крыме. Разумеется, это ошибка, потому что Донбасс возник из-за Крыма, всем же понятно. Эту проблему, конечно, надо решать только комплексно.
Это, напомню, было мнение российского историка Андрея Зубова о том, что нельзя разделять переговорный процесс по Крыму и Донбассу. Но, тем не менее, вот Россия не собирается обсуждать на встрече глав государств в нормандском формате, которая планируется 9 декабря, не собирается обсуждать тему Крыма. Тем не менее, господин Владимир Зеленский, президент Украины, собирается, по крайней мере, ну, поставить этот вопрос о формате такого обсуждения. Если не в нормандском формате, то какие-то другие форматы, он полагает, должны быть предложены. Далее будем говорить с Александром Севастьяновым, крымским историком. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, действительно ли настолько важно на сегодняшний день для Украины увязывать вопросы Донбасса и Крыма?
Ну, в принципе, это важно для того, чтобы показать, что Украина последовательно отстаивает свою повестку дня в этом вопросе, то есть свое видение, что есть проблема Крыма, есть проблема Донбасса, они действительно взаимосвязаны. И, собственно говоря, решение этих проблем, этих вопросов является для Украины принципиальным. То есть это абсолютно логичная постановка вопроса.
Просто есть и другая точка зрения о том, что надо как бы решать. Вот многие политики говорят о том, что нужно вначале решить вопрос Донбасса, а потом только приходить к вопросу Крыма. А вы как думаете?
Ну, в фактологическом плане оно, скорее всего, так и будет. Да, то есть что все-таки сначала будет какие-то принятые решения по Донбассу, потом международное сообщество, в общем-то, я думаю, будет солидарно с Украиной в вопросе о Крыме. То есть все равно, как говорится, санкции хоть, допустим, вводились и в обратном порядке, сначала за Крым, а потом за Донбасс, да? Но все равно, в общем-то, достаточно весомой есть та позиция, что, учитывая масштаб проблемы сначала Донбасс, потому что это открытое военное столкновение, это открытое военное вторжение, да, оно имеет, ну, как это не прозвучит, может быть, несколько цинично, но большую вес, да, во всех этих вопросах. Потом, конечно, Крым. Хотя, конечно, оба вопроса являются крайне актуальными, крайне болезненными.
Но, очевидно. Да, но есть интересная вот и позиция. На этой неделе вот сам господин Путин, например, про Крыму ничего не говорил, но говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он говорил о том, что никакой реакции вот на слова Зеленского о формате переговоров по Крыму быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях. И тут у меня возникает вопрос. А вот на ваш взгляд, вообще при каких условиях Россия согласится обсуждать вопрос Крыма или же, вопрос Крыма вообще никогда ни при каких условиях России может и не обсуждаться, как, ну, предположим, что это так, да, то есть, но тогда и весь остальной мир, в принципе, ну, и Украина, в том числе, наверное, в первую очередь, она имеет право обсуждать этот вопрос Крыма вообще без участия России тогда.
Вот абсолютно верно, вот абсолютно в том-то и вопрос, что, конечно, при нынешней конфигурации власти российская власть не может себе позволить обсуждать вопрос Крыма, потому что это для нее такая, знаете, альфа и омега всей нынешней политической повестки, да, она будет стоять на своем, что этот вопрос закрыт, проведен референдум, все, то есть люди решили, да. И поэтому, конечно, любая инициатива Украины, прежде всего Украины, в плане того, что необходимо создать некую международную площадку, как угодно это назовите, да, это правильная инициатива. Не хочет Россия в этом участвовать, пусть не участвует, сколько угодно, но главное, чтобы в этом участвовали другие представители мирового сообщества. Франция, Германия, Соединенные Штаты, ну, все, кто захочет, да. И очень важно показать, что вот мировое сообщество и Украина этот вопрос считают большой проблемой и хотят его решить, да, а Россия не хочет. И сразу становится ясно, кто является заинтересованным лицом в том, чтобы все осталось так, как есть, и было закреплено так, как есть. Да? Ну, кстати говоря, в принципе, и в России внутри-то есть определенные политические силы, которые готовы к решению вопроса именно таким путем, переговорным путем. Но для этого надо, чтобы поменялась политическая повестка внутри самой России.
Понятно. Александр, на ваш взгляд, вообще, вот мы так, ну вот в таких темах геополитических, можно сказать, да, очень часто забывают про самих крымчан. А на ваш взгляд, вот от мнения крымчан что-либо будет зависеть в этих процессах или нет?
Для того, чтобы мы понимали мнение крымчан, чтобы мы его видели во всей палитре, да, в наиболее, скажем так, многогранном измерении, для этого необходимо, чтобы у нас была нормальная вменяемая социология о настроениях крымчан, чтобы у нас была нормальная информационная картина, чтобы крымчане имели возможность высказать разные точки зрения. Учитывая то, что ни одного из этих трех, хотя бы трех позиций мы обеспечить сейчас не можем, ни мы, ни Украина, ни международное сообщество, ни тем более Россия, а Россия не только не может, но и не хочет, да, то, соответственно, мы не можем знать точно мнение крымчан, вот как оно распределяется, в какой пропорции. Но мнение крымчан, безусловно, как жителей региона вот конкретных, оно должно не то чтобы учитываться, но оно должно быть высказано. То есть мы должны получить от крымской общественности, грубо говоря, в том виде, в котором она сейчас есть, какой-то набор мнений. То есть как вообще они видят ситуацию. То есть нельзя представлять этих людей, которые живут в Крыму, каким-то, знаете, какой-то массой, которая совершила там в 2014 году некие действия, да, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, да, но вот что-то произошло, и после этого эта масса не имеет права голоса. Она должна, конечно, иметь право голоса в плане того, чтобы мы понимали, а какая объективная ситуация в Крыму на сегодняшний момент.
Понятно. Спасибо вам. Александр Севастьянов, крымский историк, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре нашего внимания заявление Владимира Зеленского, президента Украины, в интервью, которое он сделал в интервью польской газете «Выборчий». И там он сказал, что 9 декабря он собирается спросить, возможно ли обсуждение Крыма в этом кругу, а если невозможно, то ему бы хотелось, чтобы был согласован какой-то еще формат формат обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине. Есть уже и реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и российского сенатора Алексея Пушкова. Они говорят практически единогласно, что никаких вопросов таких обсуждаться не будет, никаких форматов тоже, ни в каких форматах Россия не собирается принимать участие. А вот почему, значит, почему вопрос Крыма важен не только в украинской повестке, но и общей мировой, я предлагаю, мы сейчас послушаем небольшой фрагмент из интервью с Андреем Зубковым, российским историком.
России, вернее, Путину, лично Путину, крайне необходим успех. Успех какого плана? Что мир признал Крым частью России и вернул Россию полноценным членом в мировое сообщество. То есть снял с нее большую часть санкций, которые были введены за Донбасс. И что Россию опять приняли в G7, сделав ее G8. И таким образом Путин сказал, что, вот видите, я добился своего. Я присоединил Крым, 5 лет мы стояли твердо, и в итоге Запад прогнулся, уступил и забыл про Крым. В общем-то, мы восстановлены всюду. Да, конечно, Запад не признает юридически аннексию Крыма, это ясно. Как, скажем, Соединенные Штаты никогда не признавали аннексию Прибалтики. Но это не мешало Соединенным Штатам иметь самые конструктивные отношения с Советским Союзом. То же самое вот хочет сейчас сделать Путин в отношении России. Он скажет своему окружению, в первую очередь скажет своим сторонникам на Западе, а их много, различные политические силы, которые верят только в силу и уважают только силу, а не право. Он скажет, видите, вот можно всем этим добиться успеха. Надо только иметь выдержку, твердость, и все будет хорошо. Понятно, это будет иметь самые разрушительные последствия для всей западной политической системы. Я не говорю про Украину. Речь идет о том, что на Западе, конечно же, сразу же усилятся праворадикальные партии пропутинского типа, ослабнут либеральные демократические силы и, возможно, даже где-то, ну, скажем, на Балканах попытки передела границ по методу Путина. Метод Путина войдет тогда в дипломатическую лексикон как успешное перекраивание границ в Европе силой после, естественно, Второй мировой войны. Поэтому Крым, понятно, не стоит в этом процессе, потому что Крым – главная цель Путина. Весь этот процесс ради того, чтобы Крым остался за Россией. Ради этого все и делается.
Напомню, что сейчас вы слушали мнение Андрея Зубова, российского историка, почему вообще очень важно, чтобы вопрос Крыма, он был на повестке дня не только в Украине, но и вообще в мире. Потому что Россия действительно может показать тогда вот всем правым, что важно не, там, не сила права, а право силы. И поэтому, да, поэтому вот так вот могут вести себя и другие страны, может начаться передел границ и в Европе, и на других континентах. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Владимиром Балухом, крымским активистом и бывшим политическим узником Кремля, российским заключенным фактически, да, хотя и на территории оккупированной России и Крыма. Владимир, приветствую вас.
Вечер добрый.
У меня к вам вопрос. Что могут сделать бывшие политические заключенные Кремля, которые крымчане, которые были освобождены в недавнем прошлом, что они могут сделать для того, чтобы вопрос Крыма звучал и на таких международных встречах, вот как вот которая готовится встреча в нормандском формате?
Ну, разумеется, особисто для мене важливо не те, щоб просто звучало це питання щодо Криму, не те, щоб завжди було на повістці дня це питання, а важливо, щоб було розуміння, що от саме те, що робить зараз Путін, то Україна насправді має це робити. Україна насправді має все робити для того, аби жодним чином не йти в фарватері оцей кремлівської політики, от фарвати від того, що зараз Кремль намагається. От я зараз уважно слухав Андрія Зубова. Він абсолютно правий. А тільки треба акценти. Україна має, держава Україна, в першу чергу я маю на увазі, має усвідомити, що оцей рух у фарватері Кремля, він ніколи не призведе до того, що Крим буде деокуповано і своїми діями нинішня влада, вона тільки допомагає Путіну зреалізовувати його план. І саме про це, на мою думку, саме про це колишні політв'язні і мають говорити на всіх майданчиках. Олег Сенцов вже казав про це, що Путіну жодним чином вірити не можна. Я можу лише додати, що не тільки вірити не можна, Путіну не можна підігравати жодним чином, жодної поступки. Бо ця система, вона живиться от в цих поступах. Вони ж, ну, насправді їм байдуже власні громадяни. Там вони вважають, що ситуація повністю під контролем щодо от внутрішньої політики, власної безпеки. Ну, вони так вважають, дай Бог, щоб вони були неправі, це вже інше питання. Але що стосується от колишніх політв'язнів, тебе особисто, я за себе можу сказати, що я готовий на всіх майданчиках доводити, що жодна поступка, правильно сказав Володимир В'ятрович, що кожне непокаране злочин Російської Федерації – це пронос до наступного. І от так само кожна поступка Росії в будь-яких питаннях щодо, особливо щодо Криму, бо насправді я також так це вважаю, що ситуація з Донбасом і з Сирією це виключно заради того, щоб от створити такі умови, аби зрештою переламати, додавить цивілізований світ, і щоб питання Криму не стояло. Бо це найбільший орден, як Путін вважає, на його правлінні цьому. І ми, як колишні політв'язні, можемо робити тільки одне. Доводить до світу розуміння того, що поступок ніяких не може бути. Я згоден затягувати пояси, я згоден, щоб державу було переведено на військові рейки і стояти, впершись ногами в землю, бо ми маємо зрештою робити висновки із уроків історії. І точно така дуже подібна ситуація, вона навіть, можна сказати, ну, дещо деформовано, але от те, що відбувалося в 30-х роках минулого століття, це от опанування світом радикальними правими от такими силами, навіть неправими, це тут не так, це фашистські насправді сили, от зараз право сили намагаються поставити вище права, сили права. Розумієте? І тому виключно щодо колишніх політв'язнів, то виключно от донесення до світу всієї небезпеки, яка і яку чаїть собі цей режим, і до чого це може призвести. Виключно так, я вважаю.
А, спасибо вам. Владимир Балух, кримський активіст і бувший політузник Кремля, був на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. И мы продолжим нашу программу беседой с Николаем Давидюком, украинским политологом, директором аналитического центра «Политика». Николай, приветствую вас.
Вечером.
Николай, ну, такой вопрос. Вот мы сегодня говорим о предстоящей встрече в нормандском формате. Перед этой встречей в интервью газете «Выборчик» господин Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что он будет спрашивать на этом саммите, можно ли, возможно ли разговаривать о Крыме в этом кругу, а если нет, то ему хотелось, чтобы был согласован еще какой-то формат. С другой стороны, есть заявление о том, что значит, этот вопрос вообще не будет стоять и ни в коем мере не будет обсуждаться в нормандском формате, это заявление пресс-секретаря президента России господина Пескова. Но есть еще сегодняшний, вот буквально сегодня вышли несколько заявлений, например, господина Трампа о том, что он говорит, что саммит в нормандском формате может принести большой прогресс этому мирному регулированию конфликта между Россией и Украиной. Цитирую, я думаю, что ситуация в Украине очень важна, я думаю, что грядущая встреча с Украиной и Россией очень важна, есть вероятность, что очень большой прогресс может быть достигнут. Я думаю, что это очень важно для Украины, но и также важно с точки зрения России. Они выработают соглашение. Мир, ведь бои продолжаются уже долго, слишком долго. И теперь мой вопрос к Николаю Давидюку. Возможно ли рассмотрение крымского вопроса в этом нормандском формате? Если невозможно, то не проигрывает ли Украина, вот, ну, по крайней мере, тактически, если отказывается, не отказывается, если не получается, наверное, так, да, увязать рассмотрение урегулирования ситуации на Донбассе вместе с ситуацией в Крыму?
Для України взагалі стратегічно надзвичайно важливо зв'язати Крим і Донбас в єдиний кошик, тому що це питання незалежності державного суверенітету. І не можна когось любити більше, когось менше, а потрібно змушувати Путіна відповідати на неприємні питання. Зрозуміло, що він цього робити не хоче, і ось ця їхня гра в дурня, коли вони кажуть, що, мовляв, питання Криму вирішено, ні в якому разі, і на це не можна погоджуватися, не можна цю риторику публічно приймати, а навпаки, з нею потрібно постійно спорити, от, і доводити свою правдивість. Тому що окупація наших територій відбувається за одинаковими сценаріями, хоч і Путіну вони можуть видаватися різно. От, щодо самого формату, Україні все рівно потрібно на цій зустрічі піднімати питання повернення території. Перше, друге, скажімо так, там більш зайвим є газ, ніж Крим. Тому що і по питанню Криму, і по питанню Донбасу Путін винуватець. Він злодій, який вкрав чужі території. Він вбивця, який вбивав людей. А питання газу, він продавець, який продає газ, який потрібен одразу всім учасникам, які будуть на цих переговорах, що насправді послаблює наші позиції. Тобто, якщо ми прийшли карати вбивця і злочинця, ми повинні його карати, а не однією рукою говорити, як ми будемо його карати, який він злодій, а іншою ми будемо говорити, що, мовляв, давайте купимо в нього газ подешевше, дайте нам знижку. Ну, тобто, ось це неприпустимо. Тому для України зараз дуже важливо тримати Росію в тонусі і нагадувати про всі злочини, які, власне, були вчинені Російською Федерацією.
Угу. Николай, еще один вопрос. Скажите, а вообще возможно ли, чтобы Украине, ну и не хочет Россия обсуждать этот вопрос, ну, может быть, и не надо пока, да, но возможно ли создание такого формата обсуждения будущего Крыма без участия России? Например, там, Украина, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки и одно время постоянно приглашать вот на такие переговоры Россию. Ну и чтобы все видели, что Россия, кто как бы, как называется, ну, кто виноватец вообще, кто виновный в этой всей ситуации?
Для Украины потрібно використовувати безліч форматів, в тому числі і за відсутності Росії, ну, для того, щоб якраз таки повертати свої території, тому що за 5 років ми не генерували ні формул повернення, ні форматів повернення, а тільки тактично реагували на ті речі, які нам пропонувалися дуже часто самою країною-агресором. От в цьому якраз таки найбільша проблема і в цьому найбільша складність, тому що ми виключно намагались реагувати те, що нам дають, але не пропонували нічого свого. За 5 років нічого не сталося, ми не наблизились до повернення території. Тому якраз таки сьогодні потрібно генерувати такі ідеї і якраз таки шукати можливі виходи з даної ситуації. Ну і, власне, повернення своїх територій, їх деокупація.
Понятно, спасибо вам, Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но я тут хочу напомнить, это уже, знаете, вообще уже 5 лет прошло, 5,5 лет с момента начала российской оккупации украинского полуострова Крым. Россия не признает, что она оккупировала территорию, она делает вид, руководство, по крайней мере, России делает вид, что они присоединили к себе часть украинской территории на основании так называемого референдума 16 марта 2014 года. Подписали, кстати, вот договор вот между Крымом и Россией, Крымом и отдельно Севастополем, подписали тогда Сергей Аксенов, который, ну вот, непризнанный, самопровозглашенный глава правительства Крыма, и плюс еще, значит, там был второй человек, это господин Чалый, который вообще не являлся никогда гражданином Украины, и на каком основании вот он мог подписывать какие-либо договора там с российским руководством, это вообще как бы, ну, помимо всех вопросов о том, что вообще они не могли подписывать договора, но даже если вот как бы формально можно было бы как-то там сказать, что вот видите, вот там ваши граждане, они решили жить с другим государством, то каким боком к этому вообще относился господин Чалый, который всегда был просто гражданином России? Ну, а Украина, напомню, значит, еще назначила дату начала оккупации Крыма, и эта дата, она закреплена в украинском законодательстве, это 20 февраля 2014 года. Именно с этой даты и ведет свой отчет, ну вот Украина ведет отчет о российской оккупации украинского полуострова Крым. Это радио «Крым Реалия». Предлагаю вам оставаться с нами. Через несколько секунд продолжение нашей программы.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Лена Римовская вместе с вами. Лена Римовская, что у нас интересного?
Вы знали, что оказывается в так называемой ДНР, ну то есть это часть Донецкой области, которая контролируется группировкой ДНР, оказывается, было два, ну сейчас мы это закавычим, государственных языка.
Я дайте попробую угадать, каких. Один язык, наверное, ДНРовский, а другой ЛНРовский там
оказывается,
был, да?
Оказывается, что в так называемой ДНР был, значит, русский и украинский язык, это были государственные языки, угу. Опять-таки, так называемые государственные. Вот глава этой группировки ДНР Денис Пушилин предложил сделать один государственный язык, угадайте, какой?
ДНРовский.
Да, ну то есть предложил он русский язык сделать единым государственным языком, тут мы кавычим все, что только можно, и вот это заявление прокомментировали в Крыму. Знаете, две местности с сомнительной репутацией комментируют важные какие-то геополитические события. Так вот, ректор Крымского института последипломного педагогического образования Александр Рудяков.
Я
почему
не
его, мы его цитируем? Это какой-то влиятельный университет? Он сказал, что введение одного государственного языка на территории так называемой ДНР – это правильное решение. Далее, внимание, цитата. «Нас убеждают в необходимости толерантности, но у нее должны быть границы. Вот ее границы – это наша идентичность. Если мы слишком толерантны к другому языку, то мы ее начинаем терять». И вот я когда читала эту часть заявления, я как-то сначала не всю новость полностью прочитала. Я думала, это речь идет, знаете, об украинском языке в Украине, но на самом деле речь идет о русском языке в так называемой ДНР. И вот далее цитата. «Я считаю, — говорит Александр Рудяков, — что русскоязычное население Донбасса и Луганска совершенно вправе решить, какой у них будет государственный язык, не обращая внимания на толерантность и соседние государства. ДНР и ЛНР всегда говорили на русском языке», — сказал Александр Рудяков.
Тут очень интересная логика господина Рудякова. Я ее, честно говоря, не совсем понимаю. То есть он приветствует, что вот в так называемой ДНР оставили так называемый один государственный язык русский, он говорит, что ну, это приветствует. А при этом на территории оккупированного Крыма де-факто, ну не де-факто, как
де
бы... де-юре де-факто, да, вот де-юре, да, существует как бы согласно российскому законодательству, которое имплементировано на территории Крыма с 2014 года, три государственных языка. И то есть там, он говорит, как бы там не нужна толерантность, а вот здесь получается... Если быть последовательным, он тогда должен выступить вот против статуса украинского языка как государственного на территории Крыма, либо как бы говорить о том, что значит что-то беззаконие какое-то происходит на территории Крыма.
Я допускаю, но я не знаю. Конечно, наверняка я допускаю, что ректору Крымского института последипломного педагогического образования намного проще комментировать события в так называемой ДНР, чем в Крыму.
Да, я думаю, как это, безопаснее, во всяком случае. Что у нас еще интересно? Вот, любимая рубрика госпожи Римовской. Российские рейтинги, куда включают непременно объекты аннексированного Крыма.
На этот раз включили пещеры.
Пещеры, да. Пещеры аннексированного Крыма попали в топ-3 лучших для спелеотуризма в соседней России. Это пещеры Трёхглазка на Айпетри, Большой Бузлук в Алуште попали в топ-3 самых интересных пещер России для спелеотуризма. данные приводит портал twill.ru. Аналитики портала провели соцопрос, ну, наверное, просто опрос, а не соцопрос, да, согласно которому пещера на Опитре набрала 21 с небольшим хвостиком процентов голосов респондентов, пещера в Алуште набрала 10% голосов, а первое место заняла Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Уже хотел спросить, откуда кенгуру в Пермском крае, а нет, Кунгурская, не, не, да, 30% голосов. Я тебе честно признаю, не был ни в Трёхглазке, ни в Большом Бузлуке не был. Это, наверное, все-таки такие для спелеотуризма, для подготовленных туристов, то есть там, где необходимо иметь какое-то специальное оборудование, чтобы там спускаться в эти пещеры.
Что? Как думаете, проходит голосование в таких рейтингах? Ну, мы уже с вами примерно решили, как получается так, что эти крымские города, крымские объекты попадают в такие российские рейтинги. Туристические рейтинги. Как проходит голосование? Вот откуда взялись этот 20? Хотя мы не знаем, сколько людей проголосовали.
Может быть, 6 человек проголосовало, из них 21% вот он за вот эту пещеру. Они там были, потому что. Ну, что у нас? Да, мы не успеем с другими вас, наши дорогие радиослушатели и зрители, познакомиться с другими новостями. Больше новостей читайте на сайте Крым Реалии.
И слушайте радио Крым Реалии.
И слушайте радио Крым Реалии. Ну а сегодняшнюю программу для вас провели Александр Янковский, Елена Римовская, и мы прощаемся с вами до завтра. Слушайте нас круглые сутки на частоте 648 АМ. Всего вам доброго.